Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российское военное вмешательство в Сирии. С какими целями и с какими последствиями? Итог избирательной кампании. 2 месяца тюрьмы. Как оценивает итоги своего заключения начальник штаба демократической коалиции Андрей Пивоваров? Крым остался без правозащитников. Кто будет отстаивать интересы граждан? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 1 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Самолеты российских вооруженных сил в четверг продолжали наносить удары по позициям в Сирии, включая сирские районы вблизи города Джиср-эш-Шугур в провинции Идлиб на северо-западе страны. Эти территории удерживаются боевиками альянса исламистских организаций «Армия завоевания». «Армия завоевания» включает связанный с Аль-Каидой сирийский фронт «Ан-Нусра», радикальную организацию «Ахрар аш-Шам» и несколько более умеренных исламистских групп. Как отмечают эксперты, все они противостоят группировке «Исламское государство». Операцию в Сирии с использованием военной авиации Россия, считающаяся одним из основных союзников Асад, начала 30 октября. О целях, задачах и возможных последствиях этой операции я беседую с лондонским военно-политическим экспертом Игорем Сутягиным.
Вы знаете, у меня такое ощущение, что чисто военные задачи, они даже не второстепенные, они третьестепенные там сейчас. Самое главное сейчас политические задачи. Потому что с военной точки зрения, то, что происходит сейчас с авиационными ударами российских ВВС в Сирии, большого четкого смысла не имеет. Было нанесено 10 ударов. 2 из них против ISIS. 1 против Джабхат ан-Нусра и 7 против умеренной оппозиции. То есть бьют по всем абсолютно фронтам, полностью поддерживая, во-первых, позицию правительства Сирии, что они все террористы и все должны быть уничтожены. Во-вторых, демонстрируя практически полное политическое непонимание ситуации.
У вас есть ощущение, что российские военные понимают, что они там делают? Вот система этих ударов, которые наносятся, понятно, против чего, против кого и какие чисто военные задачи решают они?
Существует у российских военных представление о том, что они делают, исходя из тех ударов, которые наносятся. Это представление, оно двояко, насколько можно судить. Первое, наиболее общее и благородное, это борьба с терроризмом. При этом не проводится различие между различными группами этих самых борцов. Кто воюет там против Асада, кто воюет против ИГИЛа, кто воюет против кого-то еще. Вот это вот они не очень понимают, но они верят, что они борются с терроризмом. Второе, что можно увидеть, они помогают сирийскому правительству. То есть на уровне военных командиров просто-напросто, вот у них выглядит это все так очень упрощенно, бьем по тем, кого видим. Но целеуказание политическое, которое им дают, оно принципиально ошибочно. Потому что уже сейчас приводит к осложнению отношений России с очень влиятельными игроками, со стратегическому ухудшению отношений России.
Велика ли их эффективность с военной точки зрения этих ударов?
С военной точки зрения эффективность не очень велика, потому что если бы проблему этой войны можно было бы решить авиаударами, ее за год бомбежек уже решили бы. Они уничтожили одного из командиров одной из групп, воюющих против Асада. То есть одного из командиров умеренной оппозиции. Но то, что это командир единственный по-настоящему, похоже, умеренной группы, которая не скатывается в джихад, это плохо. Если только не стоит задача способствовать укреплению и распространению терроризма в этом районе.
Верно я понимаю тон того, что вы говорите, что Россию ни в коем случае нельзя считать союзником западной коалиции в этой войне сейчас, по тому, судя, что делают российские военные?
Вы понимаете, это если союзник, то союзник из разряда обезьяна с гранатой. Потому что этот союзник, в общем-то, способствует тому, что зерна терроризма в этом районе, они начинают давать проростки. То есть этот союзник может быть искренне и верит, что он хотел бы помочь, в чем есть сомнения, но делает прямо противоположное тому, что нужно. Поэтому считать это разумным, сознательным союзником совершенно нельзя. Это абсолютно точно. Я не могу сказать, что Россия откровенный враг, этой коалиции. Но то, что он не является деятельным союзником, это вот абсолютно верно.
Вам понятно, какие тактические, политические и стратегические политические задачи Кремль пытается сейчас решить с помощью своего военного вмешательства в Сирии?
У меня складывается такое ощущение, что политические задачи тактического уровня, по всей видимости, они двояки. Первая и важнейшая задача – это, по всей видимости, все-таки на этом этапе защита Асада. Вторая важнейшая задача – это укрепление роли России как некого игрока, которого нельзя обойти. Причем самое интересное, что это сирийское правительство подтверждает, что бомбардировки происходят в зонах, контролируемых умеренной оппозицией. То есть эти бомбардировки способствуют тому, что позиции сирийских правительственных войск укрепляются. Сирийские официальные лица говорят о том, что российские авиаудары наносятся в интересах обеспечения наступления сирийских правительственных войск. То есть вот это вот тактическая задача на сегодня. Ослабить противников Асада, вовсе не ИГИЛ. Это вот одна задача. Вторая задача, она больше относится к тому, что можно было бы назвать стратегией, если подобный подход можно было бы называть стратегией вообще. Складывается впечатление, что здесь пытаются ослабить влияние американцев и Запада в целом в этом районе. Потому что бомбардировки, которые происходят сегодня, они ведут к тому, что уже сообщают о настроениях, растущих в рядах вот этой умеренной оппозиции. Мы не можем верить американцам. Американцы договорились с русскими, и теперь они вместе, вдвоем, плюс Асад третий, бомбят, уничтожают нас. Они враги наши, поэтому мы не должны ориентироваться на американцев, мы должны поднимать зеленое знамя ислама, черное знамя джихада и идти воевать. Вот это вот, с одной стороны, для Кремля может быть выгодно, потому что Кремль действует против, не за какие-то позитивные цели, а против, подорвать позицию США и Запада. Еще одна цель, которую тоже можно было бы назвать стратегической, если бы это была стратегия, заключается в том, что если вот эти вот ростки недоверия к Западу, недоверия к кому бы то ни было и уклона в сторону терроризма, если они дадут сходы, то тогда хаос в Сирии возрастет. Это приведет к тому, что Сирия не так далеко от Персидского залива. Это приведет к общей нестабильности на Ближнем Востоке, что в свою очередь может привести к росту нефтяных цен, что абсолютно необходимо для правительства России. Поэтому вот это вот может быть второй задачей. И это еще одна причина, почему я говорю, что военных задач там, в общем-то, нет. Задачи в первую очередь политические.
Та ситуация правительственной армии сирийской, верной Асаду, действительно настолько плоха, что вот сейчас без российского военного вмешательства не обойтись? Или, учитывая, что война уже идет 4,5 года с переменным успехом, эта ситуация, ну, такая какая-то стабильная, тяжелая, что называется? Или там действительно все такое, что они просто на грани поражения?
У меня ощущение такое, что там в основном все-таки имеет место тупик, потому что продвинуть вперед не может практически, ну, почти ни одна сторона. Поэтому говорить о том, что Асада прямо завтра сметут, похоже, оснований больших все же нет.
Ожидаются военные российско-американские консультации. Разграничение, что называют, чтобы не стреляли в друг друга, понимали, как обходить позиции друг друга и друг другу там не мешать. Это обычные такие технические вопросы, решаемые в такой вот кризисной ситуации? Или у этих консультаций могут быть и какие-то более далеко идущие последствия, координация действий или что-то подобное?
Далеко идущие последствия могут быть, потому что если совершенно искренне удастся договориться о согласовании действий, о правилах поведения, это будет серьезным шагом вперед по сравнению с ситуацией, что мы имеем сегодня, когда Россия отвергает всякие правила. В этом смысле это было бы очень хорошо. Однако проблема заключается в том, что заявленная российская позиция, она не настроена на достижение какого-то ни было соглашения. Потому что вчера генерал-полковник Тегерани, который проинформировал американского военного атташе о начале операции, он же ведь потребовал убрать всю авиацию западной коалиции из Сирии, потому что там будет действовать Россия. И хотя он сопроводил это словом «пожалуйста». Однако это было де-факто требование прекратить все полеты, на что американцы отказались. Вот такая позиция, она свидетельствует или может свидетельствовать о том, что российская задача на политическом, оперативно-стратегическом уровне заключается в том, чтобы максимально обезопасить Асада от возможных ударов западной коалиции, куда входят еще и арабы. Это означает, что никакого разграничения зон быть просто не может, потому что Эти зоны сами по себе уже сейчас разграничены. Американцы, арабы, французы бьют по ИГИЛу, российские самолеты бьют по умеренной оппозиции.
Западная коалиция или арабские страны, они наносят удары по позициям правительственных войск, помогая тем самым вот сирийской оппозиции, или они воюют только против исламского государства?
Нет, они не наносят ударов по правительственным войскам, потому что это означало бы объявление войны Сирии. Арабские страны просто не готовы, не хотят, по-моему, не очень представляют себе, как они будут воевать против другой, какой-никакой, но все-таки тоже арабской страны.
Против исламского государства наносят удары и российские самолеты, и самолеты западной коалиции арабских стран, а против умеренной оппозиции или просто оппозиции в Сирии, значит, сейчас будут еще вместе с силами Асада воевать и Россия. Верно я понимаю вот общий расклад?
Совершенно верно. Но при этом проблема заключается в том, что удары, которые наносятся российскими самолетами по позициям ИГИЛа, это в первую очередь в районе Пальмиры. Так вот эти вот удары, они воспринимаются практически всем миром за пределами Российской Федерации как отговорка, предлог, который позволяет России присутствовать и действовать здесь в интересах Асада. Это, так сказать, входной билет, а купив билет и войдя, мы начинаем гулять так, как хотим, и совсем не в том направлении, в котором договаривались при покупке билета.
Вы рискнете предположить, как хотя бы в ближайшие дни может развиваться ситуация? Приведет ли вмешательство России к какому-то изменению сил в Сирии или попыткам политического регулирования, или это невозможно?
Я думаю, что российское вмешательство может привести к очень серьезным изменениям, правда, пока не внутри Сирии, а снаружи. Саудовская Аравия громко и официально заявила, что она требует прекращения российских авиаударов, потому что они уже привели к гибели, пока официально говорится о 62 гражданских людях, при том, что завалы пока еще, по заявлению саудовцев, не разобраны. Так вот это вот может привести просто к консолидации коалиции, которая действует против ИГИЛа, с включением России в список тех, против кого они действуют, по крайней мере политически. То, что происходит сейчас, ведет к очень сильному отторжению России, в первую очередь в арабском мире. Вот это вот изменение произойти может.
Говорил лондонский военный аналитик, сотрудник Королевского объединенного исследовательского института Игорь Сутягин. Российские военные, участвующие в конфликте в Сирии, получат крупную надбавку к стандартному денежному довольствию. Сверхобычного офицеры должны получать $62 в день, а солдаты $43. В настоящее время на территории Сирии, как сообщает пресса, находится около 1500 российских военных, офицеры, рядовые контрактные службы. Руководители Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова заявила, что из-за приличных командировочных российские военные не будут отказываться от поездки в Сирию. Руководитель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова, с которой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова, напоминает, государство уже не раз обманывало военных, участвовавших в различных конфликтах на чужих территориях.
Мы учитываем опыт грузинской войны, когда призывники в нарушениях всех процедур законных отправлялись за границу России. Сейчас, к сожалению, это возможно по решению, в общем-то, законному. Но при этом практика такая, что люди, которые там были, особенно учитывая опыт Афганистана, потом получают такие тяжелейшие травмы, за которые государство не отвечает. И вообще мое личное мнение, что любые конфликты, какие бы ни были страшные, и война с терроризмом, это война спецслужб должна быть. Хорошая война спецслужб и дипломатии, но никак не армия. Поэтому, когда смотришь эти жуткие кадры, когда накрывается территория бомбовыми ударами, это никак не точечное, это страдает мирные жители. Это, конечно, страшно.
Владимир Путин обещает, что российские военные не будут участвовать в сухопутных операциях. Можем ли мы доверять Владимиру Путину вот в этом вопросе?
Очень бы хотелось, чтобы российские сухопутные силы не участвовали в этом, но опыт у нас печальный есть другого, когда, опять же, Афганистан, это война с Грузией, это непонятная передислокация на западную границу, что там военные делают и почему они так многие гибнут и травмируются.
Есть мнение, что российские военные, контрактники, просто выстроятся в очередь, чтобы попасть в Сирию из-за больших выплат. Согласны ли вы с этим мнением?
Да, эта проблема есть, что, к великому сожалению, у нас в обществе ценность человеческой жизни измеряется рублем. но это связано с колоссальной бедностью людей. Вот. Но другое дело, что когда они заключают контракт в надежде на то, что они будут дальше жить, что они не будут погибать. И когда они сталкиваются с ситуацией, когда они получают или тяжелую травму, или семья получает, к сожалению, останки, конечно, это их шокирует. Так мы не договаривались, говорят они. Поэтому, учитывая вот эту вот бедность и безработицу в России...
Каким вам видится развитие этой войны вот в правозащитном контексте? Будет ли государство выполнять свои обязательства перед военными, перед их семьями, или будут обращения к правозащитникам с просьбой помочь?
Я просто в растерянности. Потому что я знаю, какой обман происходил с афганцами, когда им говорили, потом мы вас туда не посылали. Какой обман с чеченцами, с теми, что воевали в Чечне, какой с ними происходил. Поэтому закон одно, а вот исполнение закона и какие документы эти люди получат, и какие контракты при этом, что там написано, это вопрос серьезный.
Сейчас, в общем-то, сравнивают много российское присутствие военное в Сирии с Афганистаном. Вот как вы думаете, насколько корректно, на ваш взгляд, это сравнение?
Ну, в принципе, параллель можно, если следующий вопрос встанет об вводе ограниченного контингента войск, но это точно от в Афганистане была.
Социологи Левада-центра выяснили, что большинство россиян против участия российских военных в конфликте в Сирии. По словам аналитика центра Степана Гончарова, за прямую военную поддержку Сирии высказались лишь 6% опрошенных.
Россияне в целом считают угрозу исламского государства достаточно сильной. Они считают, что с ней необходимо бороться. И по нашим данным, порядка 36% поддерживают правительство Башара Асада. Соответственно, симпатии во многом сформированы той интенсивной информационной пропагандой, которая ведет всем федеральным каналам. И порядка 46% россиян считают, что в Сирии сейчас идет гражданская война. И порядка 32% считают, что террористы, подстрекаемые Западом, ведут кровопролитную борьбу с законным правительством страны. Вмешательство россияне очень осторожно оценивают, потому что порядка 67% считают, что нужно оказывать политическую и дипломатическую поддержку руководству Сирии, а прямую военную поддержку одобряют лишь 14% россиян. Конечно, если эта военная поддержка будет ограниченной, то, в общем, это не вызовет какого-то большого сопротивления. Ну, это скорее и при грамотной, так скажем, подаче со стороны средств массовой информации это будет восприниматься как такой значительный вклад России в укрепление своих позиций за рубежом. Некоторый такой вызов Западу, который не смог справиться с этой проблемой, и благодаря чему, считают россияне, ИГИЛ стал разрастаться. Это послужит некоторым основанием для консолидации вокруг руководителя страны, укрепления его авторитета как человека, способного решать международные проблемы.
Это был социолог Левада-центра Степан Гончаров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 1 октября. Продолжим рассказ о событиях вокруг Сирии. Государственный секретарь США Джон Керри сообщил, что американские ВВС продолжат свою кампанию в Сирии, и что Вашингтон будет рад, если Россия присоединится к борьбе с настоящими экстремистами, такие как Исламское государство или Аль-Каида. Однако попытки Москвы с помощью военной силы сохранить у власти режим Башара Асада будут восприняты администрацией Обамы как тревожный сигнал. В том же ключе высказался глава оборонного ведомства в США Эштон Картер. Над темой работал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Министр обороны США заявляет, что действия России в Сирии эквивалентны попыткам тушить пожар, заливая пламя бензином. Эштон Картер указал на противоречие в сирийской политике Кремля. Нельзя декларировать стремление противостоять ИГИЛ и одновременно поддерживать Асада. Такой подход не оставляет места для политического урегулирования в Сирии, поскольку Асад неприемлем для оппозиции, а потому может привести только к эскалации конфликта, подчеркнул министр. По словам Картера, Россия оповестила США о готовящихся акциях своих ВВС всего за час до операции. Эштон Картер не исключил, что объектом российских бомбардировок был не ИГИЛ. А на вопрос журналиста о жертвах этой акции среди гражданского населения ответил, что не может пока подтвердить достоверность информации с земли о нанесенном побочном уроне. Осторожные оценки высокопоставленных представителей администрации Обамы контрастируют с однозначностью информации с земли. Руководитель повстанческой группировки Таджамо Аль-Ааза сообщил, что под российские бомбы попали именно его бойцы, которых ЦРУ, по сведениям авторитетного журнала Foreign Policy, аттестовала как приверженцев политически умеренных взглядов. Группировка использует передовое американское оружие, в частности противотанковое, открыто солидаризуется с международной антиисламистской коалицией, возглавляемой США, ну и, естественно, выступает против режима Асада. Таджамо Аль-Ааза действует в районе города Хомс, на западе страны, за которой отчаянно сражается правительственная армия. Переход города в руки инсургентов рассечет надвое лояльный Асаду Алавитский анклав и отрежет Дамаск от прибрежных городов, в которых обосновался российский воинский контингент. Некоторые вопросы, поставленные российской вооруженной интервенцией в Сирии, мы обсуждаем с бывшим послом США в Грузии и Казахстане, а ныне сотрудником ведущей исследовательской организации РЕНД Уильямом Кортни.
Вот уже несколько месяцев мы слышим заявления российских представителей о том, что Сирия не должна разделить судьбу Ливии. Москва видит, что правящий режим быстро теряет свои позиции, и что спасти его может только смелая акция, которая будет иметь широкий всемирный резонанс. Акция, отвечающая представлениям Путина о России, как о великой державе. Другой инициативы, столь же резонансной, но не военной, в арсенале Кремля не было. Идеологически Россия стоит за крепкую централизованную и светскую власть в Дамаске, независимо от того, в ком она воплощена. Асаде или другом правителе. С исламистами сегодня уже и так воюет огромная коалиция. И чисто военный вклад, который Россия способна внести дополнительно в эти усилия, абсолютно мизерный. Тем не менее, Россия не без основания надеется, что это дерзкое предприятие обеспечит ей почетное место за тем столом, за которым, в конце концов, будет определяться политическое устройство Сирии.
Администрация Обамы не скрывает, что хотела бы значительно сократить присутствие США на Ближнем Востоке. Америке для стабилизации региона нужны союзники, среди которых Обама часто называет Иран. При этом известно, что Иран поддерживает Асада ничуть не меньше, чем Россия. Так почему же Иран со всеми его симпатиями к сирийскому вождю является вожделенным партнером, а Россия нет?
Быстрая, ловкая, как бы из-под тишка акции России в Сирии, невольно напомнила Белому дому о том, что произошло в Крыму и на востоке Украины. И эта ассоциация для Обамы и его помощников очень неприятная. Отсюда и публично негативная реакция. К тому же демарш России вынуждает администрацию преодолеть, наконец, внутренние разногласия и определиться со своей сирийской политикой, чего она очень не хотела делать и все время откладывала трудные решения. Президент, госсекретарь, министр обороны – все они оставляют дверь открытой для конструктивного взаимодействия с Россией. По большому счету и администрация Обамы, и Кремль достаточно реалистичны, чтобы понять, что их коалициям в одиночку многосложной проблемы Сирии не решить. Для этого требуются усилия самых разных игроков.
Уильям Кортни видит противоречие между позицией Вашингтона, который считает Асада кровавым тираном, неспособным на реформы, и позицией Москвы, для которой Асад, похоже, менеджер недостаточно жестокий и эффективный, чтобы сохранить в Сирии централизованное правление. Таким образом, и Вашингтон, и Москва, возможно, хотели бы избавиться от Асада, но по причинам диаметрально противоположным. А вот как ответил на поставленный вопрос другой наш собеседник, аналитик Гудзоновского института Ричард Вайц.
Я не слышал ни от одного представителя администрации, чтобы он открыто называл Асада террорист. Его так периодически величают люди из сирийской оппозиции, но это совсем другой коленкор. Администрация утверждает, что Асад способствует терроризму, отказываясь сложить полномочия, а затем ставит Запад и его союзников перед прискорбным выбором между исламским экстремизмом и светской тиранией. Однако, если вдуматься, то Асада может быть все-таки позволительно квалифицировать как террориста. Все зависит от того, какой смысл мы вкладываем в это слово. Если вспомнить, что Асад и сам посылал террористов в Ирак, когда там воевали американцы, и позволял иностранным террористам проникать в Ирак через сирийскую территорию. Асад спонсировал целый ряд террористических группировок палестинцев и ливанских шиитов. Его агенты убили бывшего премьер-министра Ливана Харири. Он друг и союзник Хезболлы, которую Запад, но не Россия, занес в разряд террористических организаций. Он также друг и союзник Ирана, страны, которую еще не так давно было принято причислять к главным вдохновителям международного терроризма. Асад использует против своих противников химическое оружие, являющееся классическим средством террора, а также кассетные бомбы. Так или иначе, хотя у нас пока нет хорошей альтернативы Асаду, ни для США, ни для их союзников в арабском мире он не является приемлемым партнером.
С американским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 1 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Итог избирательной кампании — 2 месяца тюрьмы. Как оценивает итоги своего заключения Андрей Пивоваров? Крым остался без правозащитников. Кто будет отстаивать интересы граждан? На какую славу рассчитывала художница, нарисовавшая собственной грудью портреты Дмитрия Медведева и Владимира Путина? Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 1 октября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Самолеты российских ВВС в четверг продолжили наносить удары по позициям в Сирии. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить закон об НКО иностранных агентов, назвав его вредным. Министерство юстиции России заявили, что рассмотрит вопрос экстрадиции украинской военнослужащей Надежды Савченко Украине после признания Киевом ее вины и гарантии наказания осужденной на родине. Адвокаты бывших руководителей Республики Коми обратились с жалобой в суд и генеральному прокурору России на действия руководителя следственной бригады Зигмунда Ложеса. Министерство обороны Афганистана сообщила, что правительственным силам удалось вытеснить талибов из города Кундуз. Обвиняемый в нападении на журналиста Олега Кашина Данила Веселов намерен просить следствия о проведении очной ставки с губернатором Псковской области Андреем Турчаком. В России начинается осенний призыв на военную службу. В армию попадут 147 тысяч новобранцев. Таковы были главные новости уходящего дня четверга, 1 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Западную Европу продолжают прибывать беженцы из стран Востока. Беженец из Сирии Абдель Махсен по меньшей мере 3 раза за последние недели привлекал к себе внимание ведущих мировых средств информации. Впервые после того, как венгерская журналистка интернет-телеканала L1 TV подставила ему подножку, когда он с сыном на руках пытался прорвать кордон полиции. Потом история бывшего футбольного тренера получила счастливое продолжение. Ему предложили место в тренерском штабе испанского футбольного клуба «Хетафи». Еще через несколько дней Махсена обвинили в том, что он якобы был боевиком Аль-Каиды и воевал против сирийских курдов, хотя это так и не было доказано. Скандал вокруг Абделя Махсена продемонстрировал, как сложна и запутана ситуация в Сирии. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
В причастности к преступлениям Аль-Каиды, точнее ее сирийского отделения, называющегося «Фронт Ан-Нусра», Абделя Махсена обвиняли многие популярные российские и зарубежные русскоязычные сайты. Журналисты этих изданий, например, «Вести.ру» или «Ньюс.ру.ком», так или иначе ссылались почему-то на информацию индийского издания International Business News. IBN, в свою очередь, указывала на заявление сирийской курдской партии «Демократический союз», утверждающей, что в ее распоряжении имеются скриншоты бывшей страницы Махсена в Facebook. Говорилось также, что Махсен сразу после инцидента в Венгрии, сделавшего его знаменитым, удалил свой аккаунт в этой социальной сети. Фотографии в публикации индийского новостного портала размещены не были. Но в интернете скриншоты все-таки появились. Их распространил канадский консервативный политический комментатор Эзра Левант. Анализировавшая обвинение в адрес Махсена газета «Нью-Йорк Таймс» отметила в связи с этим, что Левант был ранее замечен в публикации непроверенной информации и намеренных оскорблениях мусульман. Еще одним обвинителем Махсена выступил Лейд Абу Фадель, редактор одного из сирийских англоязычных проправительственных сайтов. В своей публикации в Твиттер он счел доказательства связи с радикальными исламистами Махсена неоспоримыми. Фото обложки страницы сирийца в Facebook выглядит как типичный для западного христианского восприятия экстремистский, в кавычках, черный флаг какой-то террористической группировки с белыми надписями на арабском языке, якобы идентичный флагу группировки «Фронт Ан-Нусра». А среди постов Абделя Махсена можно встретить его призывы поддержать мусульман-суннитов, сражающихся с алавитским правительством Башара Асада, которых автор называет «муджахиддинами», борцами джихада. Однако, И на это указывают и сам Мохсен в интервью «Нью-Йорк Таймс», и многие авторитетные эксперты и комментаторы в социальных сетях. Термин «маджахед», на Западе считающийся почти синонимом слова «боевик-исламист», на самом деле применим в контексте конфликта в Сирии ко всем, кто воюет с режимом в Дамаске. Носители арабского языка в повседневной жизни никогда не называют террористов маджахедами или воинами-джихадистами, а используют совсем иные отрицательные обозначения и слова. А черный флаг с белыми надписями арабской вязью – так называемая классическая «шахада», то есть исламская декларация веры в Аллаха и миссию пророка Мухаммеда. Точно такие же слова можно прочесть, к примеру, на флаге государства Саудовская Аравия. На флаге же фронта Ан-Нусра всем, кто умеет читать по-арабски, в первую очередь бросается в глаза крупно выведенное название этой группировки. Но свой удар по бывшему тренеру нанесли и сирийские курды из партии «Демократический союз», много лет противостоящие и режиму в Дамаске, и сирийским суннитам. Абдель Мохсен тренировал футбольную команду под названием «Фатува», что можно перевести как «сорванцы», в своем родном городе Дейр-эз-Зор. Курды обвинили Мохсена в том, что он был зачинщиком беспорядков в курдском городе Камышли 12 марта 2004 года, когда в результате столкновений между фанатами Фатувы и болельщиками местной курдской команды погибли по меньшей мере 50 курдов. Поводом для столкновений стали действия приезжих суннитов, которые ездили по Камышли, развернув портреты Саддама Хусейна, люто ненавидимого курдами даже после свержения и казни бывшего иракского диктатора, применявшего против курдских повстанцев и особенно мирных жителей в иракском Курдистане в 80-е годы прошлого века химическое оружие. С американским вторжением в Ирак в 2003 году курды связывали надежды на появление своего независимого государства на территории Ирака и Сирии. История Абделя Мохсена прекрасно иллюстрирует не только то, насколько сложны и запутаны ситуация в Сирии, набирающая обороты мигрантский кризис в Европе, но и насколько нестабильна и подвержена психологической обработке, в том числе со стороны СМИ, общественное мнение, подчеркивает этнолог и психолог Валентина Узунова, специалист по межэтническим отношениям, сотрудник Института антропологии и этнографии имени Петра Великого в Петербурге.
Ксенофобия, так это и есть то слово, которое указывает нам на возможность приложения примера к своему телу. Каждый пытается примерить на себя. А что будет со мной? А если вот я бы в такой ситуации оказался, а чего бы я хотела других? И, конечно, здесь вопрос, протянули бы мы руку помощи. Или наоборот, я бы тонула, а меня бы еще бы там веслом по башке огрели бы, и все, и конец мне. Вот страх всех этих сюжетов в том и заключается, что они дают возможность приложения к себе, на себя вот этой примерки. И поэтому невозможно, глядя на то, что происходит каждый день, слыша вообще и видя эти картинки, и слыша об этих чудовищных цифрах, вот просто вот как-то заняться аналитикой. Нет такой возможности. Нас не отпускает информационное пространство, оно нас не выпускает в пространство аналитики. Мы и божества. Мы и можем воспарить над всем и разрулить чужую беду. Это невозможно. Вот просто наша страна объективно стоит более или менее в стороне. И то только потому, что нам каждый день рассказывают о том, какое число беженцев с Украины пришло к нам в страну. И то те люди, которые сталкиваются с этими миграционными потоками с Украины, с Донбасса, очень противоречивые примеры дают. И далеко не всегда относятся даже к этим потокам, беженцам, которым очень легко в нашей среде адаптироваться. Далеко не всегда относятся к ним с таким пониманием и с чувством глубокого сочувствия и желания.
Сам Абдель Мохсен отвергает все обвинения в свой адрес. Он говорит, что никогда не поддерживал ни фронта Ан-Нусра, ни других радикальных исламистов, и что участвовал лишь в мирных протестах против Башара Асада в 2011 году, с жестокого подавления которых и началась гражданская война в Сирии. Он также признает, что действительно тренировал ранее команду Фатува, но утверждает, что к беспорядкам отношения не имел. Никаких доказательств причастности к ним тренера в заявлении руководства курдской партии «Демократический союз» действительно приведено не было. Абдель Мохсен в разных интервью рассказывает, что бежал из Сирии в Турцию с женой и четырьмя детьми, потому что оказался между кошмаром и катастрофой. то есть между солдатами правительственных войск, которые удерживают пока центр города Дейр-эз-Зор, и боевиками группировки «Исламское государство», захватившими все окрестные территории. В Турции семья осталась почти без средств и работы. Его старший сын Мохаммед чуть менее года назад сумел перебраться в Мюнхен, и потому Абдель Махсен направился с младшим сыном Саидом к нему через Грецию, Македонию и Сербию. На путешествие они потратили, по его словам, с учетом платы контрабандистам людьми и коррумпированным греческим и сербским пограничникам, последние 2500 евро. Если бы не попавший во все мировые новости инцидент с подножкой на сербско-венгерской границе, о существовании Абделя Махсена никто бы не узнал, и работу в Испании он точно бы не получил.
Рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 1 октября. Российская политическая хроника. На свободу вышел и вернулся домой в Петербург Андрей Пивоваров, сопредседатель петербургского отделения «Парнас» и глава штаба демократической оппозиции на выборах в региональную думу в Костромской области. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Андрей Пивоваров, приехавший в Кострому летом в качестве главы Костромского штаба демократической коалиции, работал там во время выборной кампании на выборах в региональную думу. Он был задержан 28 июля вместе с сотрудником МВД Алексеем Никаноровым, который, как считает следствие, незаконно предоставил оппозиционеру доступ к базе УМВД, чтобы тот мог проверить паспортные данные жителей области, отдавших свои подписи за Парнас. Суд арестовал Пивоварова на 2 месяца, до 28 сентября. Позже ему было предъявлено еще одно обвинение в том, что он дал сотруднику МВД взятку. 25 сентября суд отпустил оппозиционера под залог в 1 000 000 рублей.
Конечно, это еще только первый шаг. Это всего лишь смена меры пресечения. Впереди большие процессы. Приходится доказывать свою невиновность. Мы в Москве работали с защитниками своими. Мы готовили линию защиты, прорабатывали на следующие шаги. И это важно, что надо было сделать до приезда сюда. Поэтому с моим адвокатом Алиевым Гаджи Алиевичем консультировался с партийными товарищами своими, все выразили поддержку, и я думаю, в следующей неделе мы начнем активную фазу защиты. Я обязан подать Кострому по первому указанию следователя, я имею право по России передвигаться, соответственно, и обязан пребывать на все следственные действия. Следователь говорит, что в течение месяца он передаст материалы в суд, так ли это, посмотрим. В любом случае, защищать себя из стен СИЗО и свободы – это разные вещи. Сейчас у меня есть больше возможностей для адекватной оценки обвинений и следствия, для подготовки моих позиций, для подготовки позиций моей защиты.
Скажите, а почему вообще вами была выбрана на Кострома для деятельности, потому что именно там Парнас получил возможность избираться, да?
Изначально мы долго анализировали, где мы можем избираться. Во-первых, там есть хороший местный актив. Мы видели, например, что на втором месте шел Владимир Андрейченко. Это человек, который известен в Костроме, да, Илья Яшин, федеральный политик. Это все члены списка, люди как бы здравые и сильные кандидаты. Плюс ко всему, в Костроме была очень слабая позиция партии власти. Единая Россия на предыдущих выборах набрала очень маленький процент. Мы в целом увидели, что ситуация в Костроме, она тяжелая с экономической точки зрения. Мы считаем, что потенциал и запрос на альтернативную повестку очень высок. Именно поэтому была выбрана Кострома. Считаю, выбор был правильный. Результат, конечно же, мы хотели получить иной. Да, так случилось. Но я считаю, что силы были вложены достаточно серьезные. Люди работали на износ. Люди сделали больше, чем было возможно. Это некий опыт, это некий шаг, который был сделан.
Вы сидели в одиночке?
Нет, двухместная камера. По условиям 8-метровая двухместная камера. Сосед у меня также был первый, находится под арестом. В бытовом плане, честно скажу, у меня не было никаких жалоб. Друзья поддерживали меня передачу. Огромное количество писем, и администрация скорее относилась, знаете, таким вот аккуратным уважением в рамках закона, конечно же, да, то есть я, безусловно, получал, как все остальные, нормальную такую же пищу, которую дают, там все были нормы соблюдены, и скорее эта компания активная, которая шла, давала мне возможность быть уверенным, что мои права нарушены нигде не будут. И в целом я, когда выходил в сезон, писал хороший отзыв.
А не было ощущения такого, что у них такое отношение, лучше не связываться, а то они поднимут тут шум?
Вы правы, так и было, на самом деле, то есть мне прямо было сказано, какие-то у вас претензии есть, пишите жалобу, мы будем их решать. решать. То есть я вообще не делаю нарушений каких-то таких серьезных там, да, но если, предположим, мы говорим кого-то там, условно говоря, молодого человека, осужденного по статье по наркотике или что-то еще, конечно же, он понимает, что с него там никто не будет каким-то образом
защищать.
Да. А в отношении меня, причем все люди понимали, что это компания, да, что я не один, что я не брошен, там, да, там походят пикеты, люди. И даже была интересная реакция, по-моему, приходила от сотрудника, говорит, типа, вы не похожи на арестанта. То есть, мне кажется, сотрудник СИЗО было ощущение невиновности, что я человек лишний, сторонний. Поэтому даже когда меня отпускали оттуда, люди вышли пожать руку в конце, и я не видел никакого холодного отношения.
Вообще, что такое сидеть? Вот это 8-метровая камера, это режим. Вы не имеете права прилечь днем.
Ну нет, на самом деле, просто вы ограничены этой камерой. В течение всего вашего дня практически нечего делать. То есть у вас есть одна прогулка, один или два раза баня в неделю и следственное действие. Следственное действие проходит редко. Одно в неделю. Вы наедине со своими мыслями. И самое неприятное, что вы ничего не можете сделать, от вас практически ничего не зависит. Вы ждете там решения следствия, что-то еще, как приходит адвокат с вами общаться, и вы ограничены. Вот эта информация. Первое время, когда у вас там не было телевидения, не было радио, книги. Я прочитал огромное количество книг, но фактически там это вот самообразование, все, что вы можете делать. Те люди, которые находятся с вами в камере, там, да, или в карантине, конечно, это люди в большинстве своем специфические. Темы для разговоров ограничены. Поэтому, конечно, именно вопрос даже не в каких-то бытовых вещах. Не трудно пережить там какие-то, грубо говоря, ограничения в питании, там, нормы. И самое главное, моральное, конечно, что ты не знаешь, что будет дальше, ты не знаешь, что ожидать. И самое главное, ты мало что можешь сделать. То, знаете, удивительно был факт того, что я первый человек, который отпущен в этом суде, был под залог. И я слышал спину пожелания удачи. То есть для многих, как бы, со факт того, что кто-то выходит, это очень хороший знак, и многие примеряют в себя ситуацию, и, возможно, кого-то тоже вдохновит. Но люди, конечно, разные сидят очень. Но что поразило, неприятно, это огромное количество молодых людей по статье за наркотики. Огромное количество. Процентов 70, наверное, молодежи. И парни, девчонки, 20-25 лет. Статьи, по которым они обвиняются, очень тяжелые. Настоящих рецидивистов, жуликов, там, мошенников, криминальных элементов я видел мало. А вот таких именно людей потерянных, людей, которых, может, потеряли там интерес к жизни, пытались там заработать легкие деньги, а получили перспективу там на 8-10 лет жизни потерять, это, конечно, вызывало большую печаль за них, особенно девушки. Это вопрос безысходности. Если вы живете в небольшом городе, возможно, у вас нет работы, у вас нет перспектив, это, конечно, сильно печалит.
Как вы вот оцениваете, почему так произошло?
Для понимания того, что происходило, как я оказался в отделе полиции, я пришел туда по приглашению сотрудника полиции, и никакого умысла от злодеяния этого не было. А потом, когда меня задержали уже, естественно, когда по всем каналам читали, что поймали там руководителя штаба, главного злодея, и уже после этого дырочки в погонах уже проделаны, естественно, хочется сделать так, чтобы отчитаться наверх.
Второе дело про взятку.
Взятка, оно появилось уже, получается, после выборов. Я связываю именно с тем, что именно в этот период пришли данные следствия, данные экспертизы, которые доказывают то, что она разваливается. Я так скажу, что если бы это, в моем понимании, объективно рассматривалось, то есть не было бы столь громким, это дело не было бы возбуждено, потому что у них нет основания для этого.
То есть они просто не хотят признаваться, что они совсем-совсем зря вас продержали?
Ну, я так вот понимаю, да, потому что других оснований я не вижу для этого. И такая красиво утяжелить статьи, потому что одно дело, там были легкие статьи, а где-то будет уже тяжкая статья. Это, конечно, это более серьезное обвинение. Но не хочу раскрывать всех ходов для защиты, потому что обвинение предъявлено. И как бы мы не воспринимали это всю чушью, но обвинение тяжелое. Мы будем отбивать его. После того, с адвокатами, я понимаю, что у нас есть все основания отбить это дело и доказать свою невиновность.
Вы согласны с тем, что вот такие действия действительно как-то сужают круг легального поля для оппозиции?
Ну, возможно, для кого-то это толкнет от выборов. Но для меня, мне кажется, в первую очередь остается вариант, что участие в выборах – это единственный легитимный способ отстаивать свои права. Поэтому я все равно настаиваю, что выбор – это главный механизм взаимодействия.
Сопредседателем петербургского отделения «Парнас» Андреем Пивоваровым беседовала Татьяна Вольская.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 1 октября. После аннексии Крыма территорию полуострова покинуло большинство работавших там до этого правозащитников и гражданских активистов. По словам главы Крымского правозащитного центра действий Александры Дворецкой, еще до проведения референдума о присоединении Крыма к России, местные отделения милиции перестали принимать заявления от правозащитников. Сеть правовых приемных Крыма свернула работу в течение месяца после аннексии и не довела до суда многие обращения граждан. Теперь правовые приемные Крыма перебазировались в Киев. Там они продолжают правозащитную работу с крымчанами, но лишь с теми из них, кто также принял решение не оставаться на полуострове. С Александрой Дворецкой беседует корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Я также, как и многие наши активисты крымские, была соорганизатором Крымского Евромайдана, поддерживала протесты, которые были по всей территории Украины. И 9 марта, в день мы организовывали проукраинскую акцию, это день рождения Шевченко, двое из моих коллег были похищены. Впоследствии они провели 14 дней в плену, к ним применялись разного рода пытки. По этой причине я уехала, поскольку так называемая крымская самооборона тогда начала искать место, где я живу, узнавать у моих друзей, коллег, и я решила, что безопаснее будет уехать.
Правовые приемные прекратили свою работу сразу после аннексии Крыма?
Да, они проработали еще где-то около месяца, до апреля, но потом мы поняли, что нашим коллегам оставаться там также небезопасно, поскольку большая часть из этих людей была публичные люди, они выступали, комментировали ситуацию журналистам, принимали участие в разных протестных акциях и так далее. Но еще в период протестов на Майдане на активистов, и в том числе нашей приемной, расклеивались такие разные листовки с угрозами, где был указан адрес проживания, они расклеивались в основном в районе места проживания, где было указано, что это предатели Крыма, что соседи должны обратить на них внимание, что на их руках там кровь убитых людей и так далее. Поэтому понимали, что данные об этих людях хорошо известны. В том числе, ну и в период, когда началась оккупация, также были проукраинские разные акции, и уже тогда было видно, что противостояние переходит из такой травли в физическое противостояние. То есть приходящие на акции «Крымская самооборона» и неизвестные люди, российские военные с оружием, они там выталкивали людей на проезжую часть, выхватывали плакаты, и уже переходило в такое физическое противодействие. В тот момент уже было известно о том, что пропал, был убит Ришат Аметов после акции, которую он проводил. То есть такой накал был очень сильный, и поэтому люди боялись физически то, что с ними что-то произойдет.
На момент закрытия правовых приемных в Крыму оставались ли у вас какие-то незакрытые кейсы?
Конечно, оставались такие дела, но была проблема не только в том, что такие дела оставались, а и в том, что система перестала работать. То есть в основном дела, которые у нас продолжались, если это не просто консультация, а какое-то сопровождение, то они касались и судебных процессов, и работы правоохранительных органов, работы прокуратуры. Поскольку уже в марте месяце было непонятно, и заявления перестали просто принимать физически в милиции, и милиция толком не могла ответить на вопрос, по какому законодательству они работают, это было уже в марте, то продолжать сопровождение этих дел было практически невозможно. То есть все иски, которые были поданы, они были поданы согласно украинского законодательства, и фактически все эти дела требовалось начинать с самого начала.
Интересуетесь ли вы тем, что сейчас происходит в Крыму с гражданским обществом? То есть занялась ли вот эта ниша, освободившаяся от правозащитников, которые были вынуждены покинуть территорию полуострова, ну, какими-то новыми активистами?
Ну, на самом деле, конечно, работа особенно правозащитников и людей, занимающихся политическими, гражданскими правами, там значительно меньше. Работа Крымской полевой миссии была также усложнена тем, что они недавно были внесены в такой стоп-лист, да, патриотический в России, и из-за этого их работа тоже находится вне как бы законодательства оккупационной власти в Крыму. И по этой причине, конечно, работать правозащитным активистам, правозащитникам довольно сложно. Я думаю, что они вынуждены идти на уступки для того, чтобы осуществлять свою деятельность. Например, и адвокаты, и какие-то активисты вынуждены в большей степени очень осторожно выбирать и выражения для того, чтобы иметь возможность работать.
Я так понимаю, что сейчас ваша основная деятельность связана с помощью людям, которые решили покинуть территорию полуострова?
Да, это различные проблемы, они связаны с получением, восстановлением документов, поскольку многие люди там достигли, например, дети 16-летнего возраста, но не успели получить украинский паспорт, и по этой причине им надо получить новые документы, им надо восстановить документы. Они переводят в учебные заведения, уехали из-за оккупации, но не завершили свои трудовые отношения, им надо закрыть трудовую книжку, ну и так далее. Такие, все, что связано с перемещением. Есть разные группы людей, которые покидали. Это активисты, правозащитники, журналисты украинских изданий, которые боялись за свою жизнь. Это крымско-татарские активисты, люди-бизнесмены, которым бизнес связан с материковой части Украины. Также приехали те, кто имеют сильную связь с материковой частью. Например, они жили в Крыму, а все родственники у него, у них живут на территории Украины. Их, по большому счету, в Крыму ничего не держит.
Александра, а есть ли у вас надежда и вообще желание когда-нибудь вернуться в Крым и продолжить там работу в области правозащиты?
Я думаю, что мы все очень хотим вернуться в Крым, поскольку мы не только любим море и горы, но еще и очень любим то место, где мы родились и жили, и где мы работали. И думаю, что работы будет достаточно после освобождения Крыма, и кто-то ее должен делать, а кто, как не крымчане, должны первые этим заняться.
С крымской правозащитницей Александрой Дворецкой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Петербургская художница Ирина Романовская написала своей грудью портреты Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Она отмечает, такая техника живописи очень сложна, ее плохо понимают коллеги и многие любители искусства, что она не стремится к званиям и наградам, а вкладывает в свои работы душу и тело. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
То, что вы решили написать портреты президента и премьера, это выражение ваших симпатий к ним? И если да, то с чем они связаны?
Ну, скорее, наверное, симпатий, чем антипатий. Но это было ради того, чтобы власти заметили художников, начали им помогать и как-то обратили внимание на искусство современное.
Ну, если верить вашим более ранним интервью, вы, как говорится, размялись на Жириновском. Он вам тоже нравится или вы тоже хотели, чтобы и ЛДПР обратила внимание на художников?
Ну, здесь дело, понимаете, не так, как нравится или не нравится, просто он очень яркий политик, и вот мне просто захотелось, как художника, его нарисовать в такой технике, потому что техника, согласитесь, тоже эпатажная.
Ну, чтобы закончить с теми, кто стал героем ваших картин, написанных грудью, вы нарисовали еще Халка. Вы болельщица «Зенита» петербургского?
Да, да. Конечно. Я иногда хожу на матчи. Чаще я выражаю свою любовь в своих картинах.
Ну, возвращаясь к портретам президента и премьера, вы говорите о том, что вы хотите привлечь внимание правительства, руководства страны к художникам, чтобы им оказывалась помощь. Но, с другой стороны, вы не опасаетесь, что вот такой эротический, без сомнения, подтекст в Кремле и в Белом доме не поймут и не примут?
Ну, конечно, скорее всего, так и будет. Мне уже даже говорили, что помощь, наверное, такая же будет, экзотическая. Но, конечно, за такой медаль не дают, за такую технику. Но и тем не менее, ничего плохого в этом нет. Потому что искусство бывает очень разное. Искусство свободное. И почему бы так не выразить, как бы, чувства художника.
Я согласен, что художник имеет право выражать свои эмоции так, как он хочет. И все-таки почему вы решили рисовать грудью? Вы уже упомянули про то, что это эпатаж, но что это? Желание привлечь внимание к вашим формам или есть какой-то все-таки внутренний смысл такой настоящий?
Вообще я много лет занимаюсь монотипией. Это отпечатки как бы с других поверхностей на бумагу. Постепенно я перешла на отпечатки с тела. Всем сейчас я увлекаюсь, работаю в такой технике. Ну и непосредственно бюстом я пишу портреты знаменитостей.
А можно чуть подробнее по поводу этой техники? Вы все-таки наносите какой-то рисунок на бумагу, прежде чем делать вот эти отпечатки? Или как-то у вас получается сразу вот эти контуры лиц рисовать?
По-разному работаю. Могу просто делать отпечатки. Это больше похоже на абстракцию. Вот. А портреты я, конечно, для того, чтобы было больше сходства, я сначала наношу рисунок карандашом на бумагу, а уже краску непосредственно наношу грудью.
Вы говорили в ваших интервью тоже о том, что если сделать ошибку, то приходится начинать все сначала, вот когда речь идет об этой технике. Когда вы писали Путина и Медведева, прежде чем представить это публике, вам много раз приходилось начинать сначала?
Несколько раз, да, потому что это сложно, чтобы было вот точно так, как я задумала, в такой технике, потому что там кисточки вообще не применяются.
Мне показалось, исходя из тех изображений, которые я видел в интернете, что портрет Медведева все-таки написан вами с большей симпатией, чем портрет Путина. Это мне только показалось?
Наверное, да, показалось. Может быть, потому что Медведев там выглядит добрее, но я хотела изобразить энергетику больше, потому что Путин, он все-таки личность загадочная и очень сильный политик. Это нельзя отрицать, поэтому я его хотела вот изобразить с определенной энергетикой. Вот. А Медведев, он такой мечтатель больше, поэтому портреты разные.
Ну, я думаю, вы все-таки не будете отрицать, что интерес, по крайней мере, средств массовой информации вот к такому виду творчества связан прежде всего с тем, что вы обратились именно к образам премьера и президента. Довольны ли вы вот этой самой реакцией и собираетесь ли вы продолжать рисовать портреты вот этой техники?
В этой технике я, конечно, буду дальше работать, потому что это мне интересно. Будут ли политики, музыканты или футболисты, это я пока не могу сказать. Кого захочу, того и напишу. По поводу реакции, да, она больше негативная, чем положительная по поводу первых лиц. Понимаете, мне вот часто пишут, что я там хотела угодить или какие-то награды получить. Понимаете, за такую технику награды не дают и не дали. Поэтому в этом упрекнуть меня уже нельзя. Мне бы выговор не получить от президента и премьера.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 1 октября работал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский, была петербургская художница Ирина Романовская. Она написала своей грудью портреты Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Вот так обстояли дела в четверг, 1 октября 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера воскресенья. Всего доброго.